Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Культурное путешествие», в студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, я вас приветствую.
Приветствую, Полина.
В Москве с успехом проходит выставка «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Это действительно одно из главных музейных событий столичной жизни. Очереди огромные, и, судя по всему, ажиотаж не спадет. А мне кажется, даже будет еще больше. Выставка и правда впечатляет. Привезли более 180 работ мастера, если быть точными, то 188. Акварель, графика, рисунки. И такого масштаба я и правда не припомню. В этой связи мы с Маратом решили вспомнить и поговорить об Испании Сальвадора Дали. Предлагаем слушателям вместе с нами прогуляться по тем местам на родине художника, которые связаны с ним. Знаменитый театр-музей Дали в Фигересе, дом музея в Порт-Легате и замок Публь, который он подарил своей музе Елене Дьяконовой, знаменитой Кале, о которой мы тоже сегодня много будем говорить, тем более, что на московской выставке личной жизни художника отведено значение. Место. Марат, давайте с этой выставки в Манеже и начнем наш разговор. Ведь действительно на ней можно видеть много. От ранних работ Дали импрессиониста до произведений нам хорошо известных, для многих любимых, кому-то непонятных, но точно никого не оставляющих равнодушными.
Да, ну мы напомним, что выставка идет до 25 марта, будет проходить в Манеже. И действительно это грандиозное представление творчества Дали. Хронологическое вроде бы и тематическое. Там трудно разобраться, поскольку такой, в общем-то, необычный художник, необычный деятель вообще культуры, какой-то столб 20 века, его даже отнести, вот на выставке проводится идея о Дали-сюрреалисте, а мне кажется, как-то вообще это шире, это вот такая когорта художников, деятелей культуры, которых даже к жанру какому-то специальному отнести нельзя, потому что помимо картин там много того, что сейчас бы мы назвали инсталляциями.
Вот мне кажется, тогда он, ну, как бы заглянул во время, сейчас он был бы просто вот в тему, мне кажется, если бы дожил до наших дней.
Да, и сейчас в тему. Да. Потому что эти толпы, две очереди фактически, те, кто проезжает, допустим, вдоль Манежной площади, видят две сразу очереди. Казалось бы, мы привыкли к тому, что, ну, если ты заказал электронный билет, то ты в первых рядах. Ничего подобного, здесь электронная очередь не уступает обычной.
Хочу сказать благодарность организаторам, по крайней мере, в эти дни, до 29 февраля, выставка продлена, она работает до 24. Я думаю, что, в принципе, эту практику они продолжат, потому что действительно очереди большие, желающих много, причем изначально выставку планировалось организовать на 3 месяца, но в связи с тем, что и манеж уже расписан, и тоже всякие были сложности, в итоге москвичи могут увидеть это только 2 месяца, собственно, остался последний.
Остался последний, здесь надо обязательно сказать об организаторах, о музее замечательного Фаберже петербургском, который, собственно, выступил одним из главных инициаторов, фонд «Связь времен», а также, конечно, фонд «Гала Сальвадор Дали», Мадридский национальный музей, Центр искусств королевы Софии, то есть такие серьезные институции поучаствовали в этом, и вот такой грандиозный успех. Вот когда посетители приходят на эту московскую выставку, первое, что они видят, во-первых, надпись, мы ее сейчас озвучим, цитату из Дали, да, но прежде всего фотографию знаменитейшую, встречает сам маэстро, на огромном фото он изображен с фирменными усами, кстати, усы, это, скажем так, не совсем усы, как известно, в каждом доме Дали хранились срезанные с затылка волосы, которые он виртуозно прикручивал при помощи специального воска.
Ну, он вообще был мастер эпатажа.
И там такая история эпатажная тоже с усами. Художница, мягко так назовем ее, художница Йоко Оно, жена, значит, Битла Джона Леннона, просила Сальвадора прислать ей волосы из усов. А он, как вот такой настоящий каталонский суеверный человек, посчитал, что Йоко Оно – это какая-то японская колдунья, наверное. Она что-то с ними наколдует, с этими усами, и успех от него уйдет, или там болезни, наоборот, придут. Поэтому он решил, а отказать нельзя, потому что Йоко Оно, ну, так намекнула, что она купит это. А Дали, и мы сегодня будем говорить, после встречи своей судьбоносной с Еленой Дьяконовой, как-то приобщился к деньгам и понимал материальную сторону жизни не менее, чем творческую. Так вот, он, значит, такой хитрый ритуал придумал. Он отослал ей в коробочке не усы, а траву из сада. Но Йоко Оно не поняла и заплатила 10 тысяч долларов за это.
Вот так вот получилось, что трава из сада Дали тоже стоит, в общем-то, немалых денег. Но, возвращаясь к этой выставке, я выделю, во-первых, впервые привезенная картина в Москву «Мягкий автопортрет с жареным беконом». У них даже много сувениров с этим символом, толстовки такие голубого цвета с этой картиной. Она действительно впечатляет, и много что привезено впервые. И мы видим, что Дали — это не только художник, о котором мы все знаем, но это еще и иллюстратор, да, потому что известная история его рисунков к поэме «Данте», которые в свое время были не приняты издательством. И сейчас вот те рисунки можно увидеть всем, кто придет на выставку Дали в Манеже. Есть, соответственно, фильмы «Андалузский пес», тоже неоднозначный, тоже сложно его смотреть, но тем не менее. Кстати, мне кажется, что любым своим, ну, назовем это так, современным языком, перформансом, Дали хотел вот именно добиться какого-то скандала, да, чтобы вокруг него были споры, говорили о нем. И вот когда этого не происходило, он даже расстраивался, мне кажется.
Он расстраивался, но мне кажется, что это масштабнейшая выставка, еще один поворот такой в осознании этого выдающегося мастера, как некого такого системного художника, как это ни странно, потому что если увидеть такую целостную панораму его творчества, приходит мысль, а ведь это не просто эпатажник, как иногда мы думаем, увидев какую-то иллюстрацию или даже побывав в его замечательных этих испанских музеях, в общем-то камерных музеях. А здесь такой монументальный Дали. Он, конечно, бы ужаснулся, может быть, от таких определений, да, потому что он всегда был самоироничен, и ироничен, и это главное, что определяло его жизнь. Но в то же время видно, что это большой такой мастер 20 века и очень разный мастер.
И что мне тоже нравится, что, опять же, разные его пути становления, его поиски, импрессионизм или в духе кубизма работа. Потом он, соответственно, и к старым мастерам тяготеет уже в конце своей жизни, тоже это видно. То есть вот это все можно действительно проследить, и многим, может быть, даже это будет открытием, что Сальвадор Дали — это не только вот какой-то, да, эпатаж, непонятно что, сюрреализм, а это еще и действительно человек, который себя долго искал.
Да, я даже такую определил, может быть, смелое такое выражение, смелую фразу, что там ощущается такая школа определенная. То есть это не самодеятельность, как многим кажется, критикам Дали, а там ощущается такое художественное мастерство, потому что вот когда видны почти 200 работ, вы можете их увидеть в разных, значит, их вариантах и в разных жанрах, конечно, это наиболее полное представление о Дали. Замечательно, что такая выставка грандиозная пришла в Москву. Так вот, о цитатах. Цитата, с которой, да, встречают помимо усов, не усов, значит, фотография, цитата, которая, как мне кажется, прекрасно будет эпиграфом к нашей программе. Две самые большие удачи, которые могут выпасть на долю художника, это, во-первых, родиться испанцем, во-вторых, носить фамилию Дали, в моей жизни случились оба. Это очень хорошая фраза, поскольку она определяет, конечно, место притяжения, место силы его. Да, он грандиозный, он какой-то мировой, но в то же время он очень испанский, даже каталонский.
Даже художник. Когда волею судьбы они вместе с Галой оказались в Америке, он же тоже очень скучал по родине и, в общем-то, вернулся обратно. Хотя в Америке для него начался, ну, такой второй этап грандиозный, его там приняли, он действительно очень много там и денег заработал все-таки.
Да, безусловно. И мне кажется, вообще его представления о мире, особенно о дальних странах, они очень-очень условные. Это, конечно, специфика человека такого доинтернет-эпохи во многом, да, когда многое на осязании, на каких-то произведениях искусства только, на редких фотографиях, на каких-то слухах и историях, особенно если страны очень отдалены. Понятно, на что мы намекаем, на Дали и Россию. Казалось бы, у него русская жена, но представления о России очень такие, я бы сказал, сказочные, может быть, лубочные немножко. Вот очень интересный такой эпизод, это 1953 год, значит, Дали подарен ему, Артуро Лопес подарил такое кресло, которое он представил себе Дали как сани. Они с полумесяцем, то есть он представляет Россию как восточную страну. 1953 год, август, уже после смерти Сталина, и Дали представляет себе, что теперь они с Галой отправятся, внимание, в морское путешествие в Россию. То есть они на роскошной яхте Гавиота, значит, поплывут в Россию, увидят ее. А самое главное, значит, когда они пришвартуются к некому порту, даже не представляют они, что что это, Петербург или Одесса или что. Так вот, там, значит, его должны встречать 80 юных русских девушек.
Прекрасно.
На берегу. Он немножко поломается, они будут упрашивать его сойти на берег. В конце концов, я уступлю и сойду на берег под оглушительный взрыв аплодисментов.
Я еще вспомнила, что, по-моему, он тоже предполагал, может быть, ему Елена Дьяконова его это рассказывала, о том, что в Казани почему-то верблюды водятся.
Да, и поэтому многие казанские художники, в том числе вот мои друздя, которые, значит, обыгрывают сюжет из Дали. Есть такой замечательный казанский художник Альфрид Шеймарданов. У него есть картины такие «Воображаемое путешествие Сальвадора Дали в Казань». Там, значит, во-первых, верблюды, эти тысячи девушек или там сотни девушек, они не на берегу, а вот на берегу Казанки или Волги встречают Дали. И вообще такое вот замечательное, как мне кажется, обыгрывание этого сюжета, при том, что Сальвадор Дали о России знал только со слов Галы, он никогда не был в России. Вообще он такой путешественник-то не очень, надо сказать.
Мне кажется, он кроме Италии, Штатов и, соответственно, Франции особо и нигде и не бывал.
Да, и вот поэтому представления о России, о русском искусстве тоже очень такие специфические. Например, он отвергал яростно творчество Кандинского. Понятно, что Кандинский не очень-то у нас прямо ассоциируется с русским искусством, скорее с таким наднациональным авангардом, но тем не менее вот многие русские имена его приводили в ярость, например. А некоторые, наоборот, были и мифологизированы. Конечно, здесь очень большое значение имеет Гала, и замечательно, что на этой выставке, ну, собственно, этого по-другому и быть не могло, но на выставке в Манеже ее очень много и очень разные. Иногда даже непредставимо, что это она, иногда, наоборот, узнаваемо. И, как мне кажется, очень многие наши соотечественники зависают, что называется, именно около портретов Галы.
Там, с одной стороны, встречает Дали со знаменитыми усами, а с другой стороны, фотография, где он вместе с Галой. А все начинают вспоминать эту историю. Но мы, кстати, к ней вернемся, потому что разговор о Елене Дьяконовой тоже очень большой и интересный, потому что мне кажется, что если бы эти люди не встретились, то, наверное, ни о нем, ни о ней мы бы мало что сейчас знали.
Конечно, это какая-то вот такая легендарная, великая пара 20 века, мифологизированная, как, собственно, их вся жизнь, потому что до конца разобраться во многих этапах и даже каких-то нюансах биографии Галы очень трудно. А мне кажется, даже и не стоит, потому что это женщина-миф, действительно, и, конечно, она огромную роль сыграла в его жизни. Но вот очень интересно, вот эта плеяда русских жен, да, Лидия Делекторская и Анри Матисс, да, пусть она там всю жизнь говорила, что она не жена ему, но мы в это не верим. Жена, конечно, Хохлова и Пикассо, да, Надя Леже и Фернан Леже, собственно, Надя Ходосевич, белорусская такая девчина, которая пришла в Париж и, значит, покорила старого французского мастера. И такими примерами, в общем-то, наполнен весь 20 век. Вот русские жены, как это ни странно, нам кажется, русская женщина кроткая иногда, да, вроде бы в патриархальной такой дореволюционной среде сформировавшейся. А оказывается, наоборот, она энергично брала в руки, значит, этого часто слабохарактерного француза или в данном случае даже испанца и направляла его в нужное русло. И самое главное, что все эти русские жены, но в особенности, если вспомнить Надю Ходосевич или вот в данном случае Галу, они как-то учили своих европейских мужей в капиталистическом мире, воспитавшихся, зарабатывать.
Пигмалионе и Галатея, еще подумаешь, кто кого создал.
Еще подумаешь, да. И, конечно, они все отразились в творчестве. А это, наверное, самое главное, потому что деньги приходят и уходят, успех очень иллюзорен. А вот творчество, оно остается, искусство остается уже, можно сказать, на века, да, потому что многим этим картинам почти век. И эта встреча великая Сальвадора Дали и Галы, она вот даже не только в картинах отразилась. Замечательное впечатление создают фотографии разные, очень эпатажные. Такое впечатление, что каждый из них перформанс, да, они сделаны иногда даже ужасающе. 40-е годы, черно-белые фотографии. Кстати, черно-белые, мне кажется, вообще самые лучшие. И вплоть до самых последних лет жизни. При том, что Гала на 10 лет старше. И это очень заметно, кстати, потому что со временем она такая превращается в такую уже русскую мамашу, заботливую и властную в то же время.
Я думаю, что Сальвадор это принимал, и поскольку он обожал свою маму, которая ушла рано из его жизни, вот я думаю, что...
Замещение такое.
Да, но, кстати, Марат, тут вот по поводу творчества. Многие испанцы сами шутят о том, что творчество гения понять невозможно, надо просто смотреть и все. Я вот именно это порекомендую нашим слушателям, которые отправятся на эту выставку, если вдруг они еще до нее не дошли. Можно просто смотреть и в любой картине. Каждый, мне кажется, для себя поймет что-то личное во всех его
Безусловно.
Работах.
Безусловно. Да, я думаю, что нужно уже приступить, собственно, к самому путешествию, тем более, что Фигейрос известен очень многим нашим соотечественникам. Он, ну, всегда в этой толпе туристов, путешественников, которые заполняют двор, этот необычный, всегда русские голоса, ну, или почти всегда слышны. Будем надеяться, что все те негативы, негативные события, которые сейчас происходят в мире, я имею в виду коронавирус, да, не достигнут все-таки в так Испанию, как достигли они, к сожалению, уже Италию, да, и наши соотечественники смогут все-таки этой весной встретить ее в испанских этих замечательных теплых городах.
Тем более, что, например, знаменитый замок Пуболь открывается 15 марта. Марат, у нас короткий перерыв. В следующей части конкретно поговорим о тех местах в Испании, которые связаны с именем Сальвадора Дали. Уважаемые слушатели, не переключайтесь. Сегодня у нас Испания Сальвадора Дали.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в студии. Программа «Культурное путешествие». Полина Ступак и Марат Сафаров. Для вас сегодня работаем. И говорим мы об Испании Сальвадора Дали. Начали с масштабнейшей выставки, которая сейчас проходит в Москве, в Манеже. Не упустить это событие до 25 марта и без всяких продлений. Тут надеяться не на что. А перемещаясь в Испанию, наверное, мы начнем с театра-музея Дали, потому что, мне кажется, любой человек, который приезжает, ну, в столицу Каталонии, в Барселону, всегда берет тур или самостоятельно поездку Фигерес.
Да, безусловно, потому что это, конечно, такая точка, вот, после которой как-то кажется с путешествием в Каталонию наполненным. Да? Не случайно есть такие места, или края, скорее, откуда возвращаются путешественники, их спрашивают, а ты был там? Ну вот как-то вот не был, не доехал. А, ну значит, ты вообще, значит, путешествие не осуществил и не был вообще там. Поэтому, конечно, это переполненный музей, и вот такое впечатление. Маленький городок, в общем-то, не очень интересный. Ну такой стандартный, обычный, южный, испанский, хоть каталонцы будут кричать, что каталонский, ну вот как-то особой разницы между испанским, кастильским и каталонским в данном случае не ощущать. И вот ему старт был дан, такую мировую славу принес его земляк, да, Сальвадор Дали. Правда, музей там организовывался трудно.
Самое интересное, что...
этапно как-то.
Да, в 61-м году идею создания музея предложил тогдашний мэр Фигереса, и он просто попросил прославленного художника подарить городу одну из своих работ. Подумал Дали, подумал и решил подарить музей.
Да, подарить музей. Ну, там тоже такая интересная загогулина, очень свойственная Дали. А он сначала предложил... Ну да, он хотел картину подарить, и даже, в общем, тут и разговора не было, своим землякам, все замечательно, но потом он предложил вообще весь музей организовать из фотографий.
Да. Чтобы там не было ни одного подлинника, и только фото.
Да, ему сказали, что, в общем-то, уже тогда, 50 лет назад, была идея, что все-таки подлинное оно гораздо ценнее, чем фотография. Тем не менее, Сальвадор Дали упирался. Он говорил, что если они увидят, зрители, оригиналы, они могут разочароваться. И вообще, оригинальные картины, подлинники, они часто разочаровывают людей. Поэтому, ну зачем, значит, суетиться, лучше все обклеить фотографиями. Ну, уговаривали маэстро, значит, упрашивали, и тем не менее, все-таки он как-то вот все не соглашался, и наконец согласился, и такой грандиозный сразу подарок преподнес своему городу.
Ну и скажем сразу, почему театр, музей, потому что, собственно, место, где сейчас все это расположено, это бывший муниципальный театр, вернее, то, что от него осталось после Гражданской войны.
Да, и самое главное, что в этом здании, вошедшем фактически в комплекс музей, когда-то совсем юный Сальвадор Дали участвовал в коллективной выставке. Представить себе невозможно. Такой эгоцентрик, да, человек, сам себя сделавший и сам себе государство, тем не менее участвовал когда-то в скромной выставке, значит, и предоставил эти работы. То есть это место для него было очень важно.
Плюс ко всему, напротив этого места расположена церковь, в котором он был крещен. Он, кстати, об этом пишет, а я посоветую всем, если кому-то интересно вообще творчество Дали, его размышления, почитать книги. Я, например, обожаю и неоднократно возвращаюсь к книге «Дневник одного гения». Такая его своеобразная автобиография, и всем советую это почитать. А книг очень немало, фильмы про Дали тоже сняты. В общем, такая изученная персона, с одной стороны, и с другой стороны, всегда для себя ты что-то в нем открываешь новое, потому что я, например, несколько раз побывав в том же самом театре-музее Дали, открывала каждый раз что-то новое и думала, я же вроде это видела. А почему я тогда не заметила?
Да, вот. Например, многие впервые приезжающие, когда видят башню Галатеи, говорят, что это Диснейленд. Я такое слышал определение. Потом, значит, заходят внутрь, видят эти интерьеры какие-то необычные. Что-то ищут для себя понятное. Это, кстати, очень интересная черта человека, даже в 21 веке живущего, который все-таки к авангарду не очень-то приучен и хочет найти что-то для себя, такую точку опоры. И иногда находит точку опоры не в картинах Дали, а, например, в его коллекции, увидев Эль Греко. Да? А, ну это я знаю, это мне близко и понятно. Здесь никакой иронии и ёрничества нет. Это, наверное, свойственно и нам с вами. Да? Вот найти сначала что-то знакомое, и потом только продираться в этот какой-то сложнейший, сложно организованный, необычный мир Дали.
Самое интересное, что сам мастер, когда организовывал этот музей, он говорил, что не будет ни путеводителей, ни экскурсоводов, ни указателей. То есть сами зрители будут ходить, ну, такое хаотичное броновское движение будет происходить, и каждый будет искать то, что ему хочется. И действительно так и есть. И более того, ну, мы неоднократно уже это повторяли, слово «эпатаж», ведь он и похоронен, собственно, да, в зале под плитой, по которой все ходят.
Да, ну, была идея сначала, он же тоже свои похороны планировал и даже репетировал очень задолго до них, до, собственно, ухода из жизни, а ушел из жизни. Кстати, Дали, вот иногда многие, кто с хронологией не дружит, кажут, Дали, там это что-то так давно было. А он умер-то в 1989 году, всего 30 лет назад, по историческим меркам не так уж давно-то. А, собственно, и похороненным он был хотел в Куболе, как известно, да, рядом с Галой. Но потом, значит, он там поселился после ее смерти в 82 году, а потом в 84 году произошел пожар,
да.
Он чуть не погиб, и он, значит, в страхе
покинул
это место.
Это замок.
Да, и поэтому похоронен именно в Фигересе, собственно, но при этом не в земле, а вот в таком необычном склепе, да. Кстати, плита, вот эта интересная идея, она очень такая классическая, строгая, такая католическая плита, все с крестом, вроде бы, казалось бы, такая классика, и такой, значит, благоверный христианин здесь упокоен. Можно представить себе, какие вообще страсти обуревали этого человека, а закончился его жизненный путь вот таким вот образом. Поэтому это, в общем-то, и усыпальница, и музей, и дом, и необычный такой театр, и фактически продолжение его творчества, потому что, как мне кажется, этот музей сам по себе экспонат. Вот это все здесь все намешано, и, конечно, оно притягивает колоссальное количество людей постоянно, круглогодично.
Когда там окажетесь, обратите внимание на ювелирную коллекцию, коллекцию украшений, которые он создавал, и, наверное, одна из моих любимых его работ — это портрет композитора Бетховена, который был нарисован чернилами каракатицы, а потом Дали лишь подретушировал это своими ногами.
Да, вот вы вспомнили композитора, здесь надо мифы разоблачать,
да,
нам.
Я вас подвожу к этому,
да,
прекрасному мифу.
Миф-то прекрасный, но оказывается, у мифа ноги растут в художественное произведение, в рассказ Михаила Веллера. Ну, понятно, что многие наши соотечественники...
Танец с саблями.
Арам Хачатурян, значит, приехал. Я даже пересказывать его не хочу, потому что он, я думаю, многим известен, ну, так в общих чертах, как Арам Ильич Хачатурян, значит, долго ждал аудиенции, даже выпил там и закусил, потому что
столкнулся
был накрыт
стол. После этого, потому что все двери были закрыты. И тут появляется на метле Дали.
Да, голый Дали.
Да.
Который, значит, под музыку «Танцы с саблями» из ГНЭ,
пролетает.
Он, значит, пролетает. И уходит. И на этом аудиенция завершилась. Собственно, такой дикторский текст это объявил тут же. И я
Но,
в ярости.
Но, кстати, многие верят, что это правда.
Ну, это же это очень красивая история.
Ну,
она
в духе
очень,
Дали,
в духе Дали, да. И вот Арам Ильич, значит, сразу же в аэропорт и в Испанию больше ни ногой. А выяснилось, ну, собственно, начали копать эту историю сотрудники Ереванского музея Арама Хачатуряна. А было ли это, а правда ли это? И они сделали запрос, собственно, в театр-музей в Испанию, где им дан был ответ, что никогда советский композитор Арам Хачатурян в доме Дали не был. Одни Дали уже, вот, не Дали славы, да, они расписаны, они изучены детально. А кроме того, у нас в Советском Союзе выяснилось, да, собственно, ну, в советских архивах, да, скорее, Союза композиторов, Министерства культуры СССР, что Арам Хачатурян никогда Испанию не посещал. Ну, собственно, здесь люди, которые прекрасно понимают исторические реалии, они догадываются, что это времена Франко, и отношений между Советским Союзом и Испанией не было, кстати. У Дали были очень сложные отношения с его властями, да, в конце жизни было почитание, он получил, значит, почести от короля Хуана Карлоса.
Ну, и нужно сказать, что вообще Дали при всей своей эксцентричности очень уважал талантливых людей и никогда бы так не поступил, если бы вдруг Хачатурян оказался в его доме, то, я думаю, он был бы рад получить автограф, и вообще встреча была бы немножко по-другому организована.
Потому что есть очень интересные воспоминания другого нашего талантливого человека, шахматиста Анатолия Карпова, который встретил Дали в 79-м году в Нью-Йорке, и беседа была короткой, но очень уважительной. И он даже удивился, что король эпатажа столь уважительный, столь вообще земной даже человек. Поэтому, безусловно, это миф очень красивый, я думаю, этими мифами должна полниться земля.
Мне кажется, вся жизнь Сальвадора Дали так или иначе овеяна мифами, в частности, да, связанные с его супругой. Вот к этому мы сейчас и перейдем. Еще расскажем об одном музее, как раз о Кадакесе, и вот многие просто туда едут, ну, что называется, подпитаться этим местом. И оно же на картинах у него изображено.
Оно на картинах изображено, это пространство, этот город, и даже здесь появляется такая неожиданная для Дали история, пейзажи Дали, да? Но с другой стороны, это, конечно, место силы и место любви, поскольку, собственно, вот...
Именно там они и встретились впервые.
Они встретились, он и организовывал там ей дом вот из этих рыбацких хижин, потому что они как-то в комплексе стали фактически дворцом. И потом, впоследствии, финал их жизни, в общем-то, в этих местах происходил. Елена Дьяконова здесь обрела свою новую родину. И вот там Гала, собственно, завершила свой долгий жизненный путь, а начала она его на Волге, в Казани. И вот мы сказали, что существует масса исследований краеведческих в Казани, которые должны были бы определить ее место рождения непосредственно, тот конкретный дом или улицу хотя бы, где появилась на свет эта легендарная женщина 20 века, но все в тупик. Такая есть красивая история, я думаю, те наши соотечественники, наши слушатели, кто бывает в Казани в доме Аксенова, Василия Павловича Аксенова, они слышат эту историю, что вот этот вот деревянный дом очень уютный, там проходят вечера различные поэтические концерты, что в нем же и родилась Гала. Но на самом деле это далеко не так, потому что доказательств этому нет, это красивая тоже история. Василий Павлович Аксенов действительно там жил, и он это, собственно, сам атрибуцировал в свои приезды, и так он и называется, дом Аксенова. А вот, собственно, где родилась Гала, очень трудно. Метрические книги приходские, церковные, ответы на этот вопрос не дают.
Мне кажется, споры и о том, кто является ее настоящим отцом, тоже ведутся до сих пор.
Да, и, собственно, чуть ли не ее имя, да, она Елена, с другой стороны,
дом ее называли Галей.
Да, потом, значит, она появляется как Гала. Ну, понятно, что это уже на французский манер и скорее в Европе. Вот это все стало мифом.
Есть сведения о том, что как раз оказавшись в Швейцарии, когда она лечилась от туберкулеза, и там она встретила своего первого мужа, который тогда тоже был неизвестен, да?
Да,
и благодаря ей, в общем-то, стал известным на весь мир. И вот тогда она представлялась ему как Гала.
Потом эта тайна вроде бы получает какое-то документальное подтверждение благодаря Анастасии Ивановне Цветаевой, которая, значит, была с ней знакома в гимназии в Москве, и, собственно, вместе. И Марина Цветаева тоже были, они все знакомы. А потом долгий какой-то тоже такой перерыв в биографии, что и как она покинула Россию, при каких обстоятельствах. А потом появляется такая история, и вроде бы имеющая своих свидетелей, о том, что на прикроватной ее тумбочке, если так можно вообще выразиться, применительно к интерьерам дома Дали, но около ее кровати всегда находилась икона Казанской иконы Божьей Матери, как отсылка к ее родному городу и к православию. А венчается она в то же время с Дали в католической церкви, и они там должны были получить разрешение у Папы Римского, потому что, значит, Гала не очень-то сильно разведена, да, была, и они получают это разрешение якобы, а тоже документов на этот счет нет. В общем, вся жизнь миф, единственное, что действительно правда, что они встретились, что это великая часть его жизни, и, собственно, с ее уходом в 1982 году как-то вот идет уже к завершению его судьба. Кстати, когда умерла Гала, такая, ну, может быть, тоже эпатажная история, ведь Дали сначала хотел, вот где ее похоронить, да? Она умерла в Порт-Легате, а он хочет ее похоронить в замке Публь. Ну, расстояние такое, в общем-то, оно обозримое, нужно как-то доехать, и он...
А перевозить на длинное расстояние тогда было запрещено.
Да он просто берет Галу, одевает ее в красное платье от Диора, в Кадиллак, сажает ее как пассажира уже мертвую и везет, значит. И он придумал историю, что если вдруг полиция, значит, остановит эту необычную процессию, то он скажет, что она в дороге умерла. То есть сидела как пассажир и скончалась, тем паче, что ей было уже очень много лет. И, ну, как-то доехали благополучно, и дальше он в Публе, значит, организовал такое фактически христианское средневековое захоронение под криптом. И туда мы об этом сейчас поговорим, об этом необычном замке, да, собственно, там она и упокоилась. Вот она родилась на Волге в конце 19 века, в Казани, а нашла свой последний приют в раскаленной такой испанской земле.
Прежде чем мы к замку перейдем, все-таки уделим немножко внимания дому-музею, который который там можно найти. И это не просто один дом. Они поселились в рыбацкой хижине и постепенно в течение 40 лет покупали соседние дома. И теперь это даже такой сказочный лабиринт в стиле Дали.
Да.
И внутри тоже, ну, не буду рассказывать, чтобы, да, кому-то, может быть, впечатление не испортить, да, да, если кто-то там еще не был, вот, пожалуйста.
Да, бегом туда, действительно, вот там как-то, как мне кажется, немножко в большей степени, чем в Фигересе, ощущается быт Дали. Все-таки Фигерес, при том, что он там жил и вот
если
там...
я правильно помню, то они туда, в свой дом, не пускали гостей, гостей принимали в саду.
И вот это некая укромность и интимность их быта, их вещей, потому что, да, эпатаж, да, все выставлено вроде бы наружу и на продажу, но в то же время люди живут, и пожилые уже к тому времени люди живут какой-то своей, собственной, тихой жизнью. И вот в этом доме, и особенно в замке Публь, это ощущается. Какая-то вот такая необычная сторона жизни этих людей. И, конечно, в дополнение к этому идут фотографии. Вот здесь они очень уместны, я имею в виду именно фотопортреты, фотографии, выполненные профессиональными фотохудожниками во второй половине 20 века в особенности. И вот эти необычные наряды, какие-то леопардовые шубы в жаркой Испании, да? И в то же время очень русская гала. А ей идет мех, кстати, очень. Она когда в чем-то таком с элементами меха, вот такое впечатление, как будто она вот совсем из России только приехала, да, вот это ощущается. И в то же время необычная история, вот история, опять же, ее тайны. Ведь очень мало кто из наших соотечественников, вот мы уже разоблачили миф с Хачатуряном, ведь очень мало кто с ней был знаком и общался. Практически найти вот таких свидетельств на русском языке, ее бесед с кем-то, невозможно этого найти. Мы прекрасно знаем. Вот мы перечисляли этих русских жен художников, многие из них уже потом были в России, жили какое-то время, как Надя Ходосевич, да, а приезжали с выставками, выступали, сохранилось много разных воспоминаний о встречах с ней. А Гала как будто бы сторонилась своих соотечественников, чтобы они не раскрыли ее какую-то тайну. Вообще, мне кажется, что что-то в ее жизни, в особенности, я подозреваю так, у меня такая гипотеза, вокруг революции, гражданской войны, возможно, что-то произошло, что-то судьбоносное и важное, какие-то, может быть, очень важные встречи и тайны, с которой она с собой унесла, потому что она как будто бы сторонилась своих соотечественников и делала Россию, создавала ее какую-то вот свою Россию, Россию-миф в эмиграции.
И вот дом, в котором они жили, который они купили, туда нужно попасть, причем пускают туда очень небольшие группы, до 10 человек, правда, все это идет очень быстро, но помещение действительно камерное. И вот для меня, например, это был контраст, потому что, с одной стороны, они были уже там в какой-то момент своей жизни богатыми, он подарил ей замок, он ей давно обещал, что он подарит ей замок, и в итоге он свое обещание выполнил. Но даже в этом замке никакой особой роскоши не было. Это был именно вот замок женщины, замок Галы. Дали мог посещать этот замок только с письменного разрешения Галы.
Да, и она вела там свою особую какую-то частную жизнь. Это было закрытое ее пространство. Действительно, средневековый замок 11 века. Дали приобрел его, ну, не в руинированном, конечно, но в очень
практически
запущенном состоянии. Да, пришлось это все восстанавливать. А потом пришлось музейщик восстанавливать после того, как пришла идея создать там музей, поскольку с 82 года это было тоже все в запущении. И вот теперь это такой, как мне кажется, да, это музей Дали, но это в большей степени музей Галы. И самое главное, что пасторальная такая природа. А все-таки Фигерес — это городок, хоть и небольшой, но все-таки город. То же самое касается Порт-Легата, там большое количество людей. А здесь такая вот пасторальная испанская природа, плавно перетекающая во французское, что-то французское. Ну, может быть, потому что мы привыкли к замкам в их таком французском изводе, да, а здесь вот это испанская история. И здесь Гала жила, и здесь
были... И, кстати,
были...
наверху можно увидеть платье, которое ей шили,
да,
самые знаменитые модельеры.
Да, вообще вот эта вот история в Фигересе, там музей, ну не музей, а такая комната с драгоценностями, да, а здесь именно платье. Конечно, туристов очень много, но, опять же, я абсолютно с вами согласен вот с этим предупреждением относительно трудностей посещения Публя. Во-первых, сезонных ограничений, действительно, только в марте он открывается.
О билетах надо обязательно заранее побеспокоиться, потому что действительно места пользуются огромным спросом, причем даже не в высокий сезон, а в принципе, я там была, например, весной, но летом я туда просто не попала, ну, потому что, понимаете, когда большое количество народу, ты ничего не видишь, кроме этих самых лиц
особенно
и голов.
Особенно это в Фигересе, да, заметно,
да,
потому что там можно на такое желание, да, все-таки сделать фотографию или селфи с собой любимым на фоне Дали, но это не удастся сделать, потому что во дворе музея и в пространствах огромное количество людей.
Кстати, Марат, вы сказали слово «селфи». Мне кажется, что Дали был Селфист. Бы просто мастером. Он бы обожал такие фотографии
да,
делать.
Да, вот в начале программы мы сказали, что он, казалось бы, предугадал будущее время, да, и в искусстве, и в бытовой, в общем-то, сфере, вообще в нашей жизни современной, да. Уйдя из жизни 30 лет назад, он, казалось бы, вот как-то приоткрыл некоторые такие двери в новую жизнь в 21 век. Это действительно в его искусстве видно, и тем нашим радиослушателям, особенно тем, кто сейчас в Москве находится, москвичам, у кого есть возможность посетить эту выставку в Манеже, вот может быть это приоткрывание двери в его мир, и потом вот эти путешествия в Испанию, в его дома уже будут более органичны, потому что действительно иногда в этой сутолоке и суете музеев, особенно турист, да, ограничен во времени, спешит, большие очереди, усталость или в летний период жара испанская знаменитая. А вот здесь вы приоткрыли двери, дальше вы в его уже дома будете заходить с некоторым таким вооруженным взглядом, да, знаниями, потому что действительно вот эта цельность этой выставки, и это кураторам и организаторам надо отдать должное, как это все подобрано хорошо, представляет Дали совсем в ином свете, чем мы привыкли.
А если вы окажетесь в Барселоне, но не доедете до Фигереса, то я рекомендую вам сходить в Королевский художественный кружок. Там в старинном особняке можно познакомиться с работами мастера, и там как раз очень много фотографий из его личной коллекции.
Да.
Спасибо, Марат, большое за нашу сегодняшнюю беседу. Мы в культурном путешествии говорили о Сальвадоре Дали и о местах на его родине, которые связаны непосредственно с ним. И, конечно же, все бегом на выставку в Манеже. Спасибо большое и до новых встреч.
Культурное путешествие.